Всем привет, меня зовут Алексей, я алкоголик. Меня сейчас слышно?
Да, слышно прекрасно.
Ага. Спасибо. Я почему так спрашиваю? Потому что я впервые на скайп-группе вообще. Мне очень повезло в том плане, что я начинал ходить в анонимные алкоголики, живя в городе, который совсем рядышком с Москвой, и работая в Москве, в принципе, а сейчас живу в Москве. И у меня поэтому, честно говоря, не возникала необходимость до сих пор в скайп-группах. Когда у меня была возможность пойти на группы, у меня была всегда возможность пойти на живую группу. И тем не менее, это новый опыт, я за него очень благодарен. Спасибо вам, что позвали, ребята. Как я сказал, я алкоголик. Знаете, интересный момент. Сегодня я ехал из другого города сюда, домой в Москву, с тем, чтобы поучаствовать в группе, и разговаривал, ехал со своей женой. У нас говорится, вы знаете, в программе мы часто говорим, и новичкам в том числе говорим, о том, что в результате прохождения этих шагов перепишется не только будущее, изменится не только настоящее, перепишется и прошлое. И я сегодня как бы узнал многое о своем прошлом. Просто пришлось, понимая, что сегодня нужно будет спикерить и, наверное, рассказать ну, хотя бы пунктиром свою историю. Я стал беседовать с женой, узнал очень много интересного о тех последних месяцах перед приходом в ЕИ, что со мной происходило ее глазами. У меня был крайний детокс, после которого мне не хочется погружаться, честно говоря, совсем в историю, как так получилось, что я стал алкоголиком, и в какой момент это произошло, и что там этому предшествовало, потому что я абсолютно убежден, честно говоря, что это не имеет никакого значения. Ну, во всяком случае, мне это ничем не помогает. Для меня важно всегда, и тогда было, и сейчас важно одно. Это понимание того, как обстоят дела на сегодняшний день. И куда мне двигаться дальше? Вот две вещи, которые действительно важны. Но тем не менее, поскольку это спикерская, я расскажу, как бы, но я не буду рассказывать, наверное, долго о том, как это происходило, расскажу просто один момент. У меня был крайний детокс, в который меня отвезла жена, которая не хотела меня уже туда отвозить. Там так сложились, ну, Господь так расставил фигуры. Так получилось, что у нас перед этим был уже разговор с супругой, в котором было все решено и расставлены точки над «и». Она мне сообщила, что я, похоже, действительно умираю, как бы, и она не может позволить себе роскошь умирать рядом со мной, поэтому, несмотря на то, что, в общем-то, она, ну, в какой-то степени меня еще любит, но, тем не менее, как бы, к тому моменту, когда, в этот момент она жила на даче отдельно от меня, с детьми, это было лето, когда она вернется, меня уже не должно быть в этой квартире, как бы наша семья умерла, и на этом как бы ставится крест. Но ей пришлось случайно приехать домой в квартиру, потому что она хотела уехать с детьми за границу отдыхать, и нужно было согласие родителей. Вот. И она вернулась в эту квартиру, увидела меня там, а я в этот момент там практически на четвереньках выл от боли. У меня были проблемы с сердцем, и мне было очень плохо. Ей пришлось включиться, хоть она решила, что она этим больше не занимается. Ей пришлось включиться. Там были скорые помощи, капельницы и так далее, и так далее. В конечном итоге меня удалось сдать в этот детокс. Я из него ничего не помню. Но когда я вышел из детокса, я очень много рассказывал ей. Она, опять же, не хотела меня из него и забирать, но ей пришлось забрать, и в итоге ей пришлось пообщаться с главврачом. И вы знаете, это один из моментов, который очень сильно меня приближает к большой книге, к истории Билла. У нее тоже была беседа с врачом, я, в отличие от Билла, ее не подслушивал, она мне просто ее рассказала. Ей врач сказал прямым текстом, когда она спросила, что делать сейчас, если она забирает меня, как там, какие препараты, еще что-то, ей врач сказал одно: у вас дети, бросайте его немедленно, он безнадежен. Ему уже ничего не поможет. Я очень злился на этого врача, сейчас я ей очень благодарен. У меня так получилось, что через несколько лет, года через 3 или через 4, я попал в этот детокс с 12-м шагом, и я этому врачу выразил свою благодарность. И вот жена рассказала еще много того, чем я делился с ней по поводу моего пребывания в детоксе. У меня там был момент, когда я совершенно в каком-то непонятном состоянии приходил в себя, и каждый раз, когда я приходил в себя, в кресле на какое-то передо мной стояло кресло, и в нем по очереди сидел кто-то из моих четверых детей, сидел и молчал. Я вот этого не помнил, я узнал об этом сегодня. Представляете? Так же, как я не помнил абсолютно, откуда я узнал про анонимных алкоголиков. Я никогда не слушал, ну, кроме каких-то фильмов американских, я больше ничего, в это название мне ничего не говорило. Оказывается, когда я вышел из детокса, я рассказывал жене, что мне там был сделан 12-й шаг, и была какая-то женщина, которая со мной разговаривала, задала мне вопрос, ну что, будем жить или умирать? Я этого не помню. И поэтому первые полгода в анонимных алкоголиках я всем говорил, что я не знаю, как я сюда попал. Я, вернее, не знаю, откуда я про вас узнал. Сейчас я знаю, как бы переписалось прошлое, в том числе и в этом. Вообще, как бы, если говорить о том, как я пришел в анонимные алкоголики и про путь моего, путь моих танцев с алкоголем, скажем так, я читая истории Билла, не вижу ни одного факта в его истории, которые не произошли в моей жизни. Все события, все стадии взаимоотношений с алкоголем. Все практически были в моей жизни. Все мысли, взаимоотношения и с самим алкоголем, и своими представлениями обо мне, о том, что я могу и чего я не могу. Все абсолютно совпадает с этой историей. Я это увидел не сразу, могу точно вам сказать. Вы знаете, когда меня, опять же, чудом, не буду сейчас рассказывать, но чудом у меня появился спонсор, потому что я слышал на группах о том, что нужен какой-то спонсор, чтобы проходить какие-то шаги. Но я уверен, что я бы еще выбирал спонсора до сих пор, если бы остался жив. А жив бы я не остался. Кстати, возвращаясь опять в тот момент, наверное, я лучше договорю, все-таки вернусь в тот момент и договорю о том, как все это выглядело. Так вот, когда меня забрали из детокса, в детоксе мне сделали какой-то укол страшный. Ну, не страшный, страшный впоследствии, потому что у меня почему-то вся спина стала синяя. И у меня начались дикие боли. У меня, во-первых, болело сердце, во-вторых, я не мог ни ходить, ни сидеть, у меня отнимались ноги. И вот крайняя картина, которую я помню перед приходом в анонимные алкоголики. Это пустая квартира, шикарная квартира, как было написано у Билла, как бы в нашей квартире проходили там страшные сцены, да. Они у меня тоже проходили, только в пустой квартире. Там никого не было. В ней были занавешены окна, на улице было лето, которое я так люблю. Это лето шло мимо меня. Как мимо меня шла и вся уже жизнь. На работе лежало мое заявление об уходе, и оно не было подписано просто в силу того, что мой генеральный директор, это друг мой с детства, и у него рука не поднималась его подписать, но он подписал бы, ему было некуда деваться, он тоже человек подневольный. Да я и не мог доехать на работу, я жил не в Москве, а под Москвой, я не мог добраться до поликлиники, чтобы продлить больничный, у меня отнимались ноги. О какой работе могла шла речь? С возвращением жены я должен был покинуть эту квартиру. То есть я оставался и без жилья, и я оставался без своей семьи, которую я очень люблю. У меня четверо детей, я всех их очень люблю. Но заранее хочу сказать, что и они были бессильны, и моя любовь к ним была абсолютно бессильна для того, чтобы меня остановить. Меня не могло остановить ничего. И мои взаимоотношения с алкоголем на этот момент были шикарнейшими. Они были шикарнейшими. В каком плане? Я не мог больше пить. И я не мог не пить. Я пил таким образом. У меня всегда с собой была фляжечка грамм на 100, заполненная каким-нибудь крепким напитком. И я просто раз в 20 минут, ну, самое большое полчаса, полоскал язык глотком. Больше у меня организм не принимал. Вот так вот. Вот, в принципе, и все. Потом есть некий провал в моей памяти. Он до сих пор провален. Может быть, он вернется, так как возвращаются другие вещи. Я обнаружил себя в Москве, сидящим на группе анонимных алкоголиков. Я до сих пор не знаю, какая группа является моей первой. Я знаю 2-3 группы, какая-то из них. Потому что я начал приходить в себя на какой-то из этих групп, продолжая, как я сказал, вот так вот полоскать потихонечку язык. Я слушал то, что там говорили. Я не принимал никакого решения бросить пить. На этот момент с этой темой тоже было покончено. Мне уже было неинтересно ни пить, ни бросать пить. Я вообще не понимал уже, как дальше волочить мое существование, потому что мне не давало покончить с собой то, что я просто провел небольшую репетицию как-то дома. Я как-то вот взял, приставил себе, даже, ну, просто на вешалку накинул там петлю, чтобы просто посмотреть, что, как это будет происходить. И мне тут же явилась прямо в глазах яркая картинка моего сына, стоящего у гроба, с обиженным лицом, не понимающего, зачем ему подсунули всю эту фигню. Почему он должен сейчас выслушивать какие-то сочувственные речи. У меня вот эта вот его детская обида меня остановила. Вы знаете, вот иногда это воображение, которое губит меня, иногда оно оказывает вот такие услуги. Оно меня остановило. Так вот, я оказался на какой-то из групп. Я не принимал никаких решений не пить. Потому что я четко понимал, что даже если сейчас каким-то чудом я вдруг смогу не пить в дальнейшем, ничего не изменится. Уже ничего не изменится. Вот как опять же в истории Билла было сказано, что уже, что моя песенка спета. Однозначно, во всех отношениях. Вот это ощущение у меня точно пришло. То есть я реально сдался во всем. Зачем я ходил на группу, если бы меня кто-нибудь тогда спросил, я бы не смог ему ответить, зачем я там оказываюсь. Более того, я до сих пор не помню, как я там оказывался. Но в какой-то один прекрасный день, точнее, я до сих пор не знаю, что это за день, я его вычислял потом уже математически, потому что я знал, когда я точно уже был трезвым, потому что я был уже на работе. Я знаю точно, когда я еще был не трезвым, потому что это фиксировали мои друзья. Где-то так я там вычислил свой день трезвости приблизительно. Так вот, этот день какой-то прошел. Это был не этот день, это был, наверное, следующий день, когда я вдруг понял, что я уже не пью. Уже какой-то день я уже трезвый. Это была Божья милость. И это самый мощный духовный опыт, как я сегодня понимаю, который произошел в моей жизни. Потому что были и до и некие духовные опыты. И я сейчас это вижу тем более ярко. Происходят и сейчас какие-то. Но вот это, знаете, это вот то, что сказал Эбби Татчер. Когда он пришел к Биллу, Бог сделал для меня то, что я не в силах был сделать сам. Вот это именно то. Это именно то, потому что у меня точно не было никаких сил, у меня точно не было никаких идей, и точно никто из людей вокруг меня, самых любящих меня людей, ничего не мог сделать. Это чудо, которое со мной произошло. Вот, в принципе, что, все, что, наверное, я хотел бы рассказать про то, как я пришел сюда. И я до сих пор убежден, что эту самую трезвость мы все приобретаем именно милостью Божией, никак иначе. Мне как-то задали на одной спикерской вопрос, видимо, вопрос был задан тем человеком, который его задавал, не для него самого, он хотел, чтобы я это сказал каким-то новичкам, наверное, гипотетическим, не знаю. Типа, что я сделал для того, чтобы протрезветь? Ну и на этот вопрос у меня до сих пор нет ответа никакого. Ничего я не сделал. Для того, чтобы протрезветь, чтобы произошло это чудо, я не сделал ничего. Я сейчас с вами постараюсь поделиться тем, что я делаю на сегодняшний день для того, чтобы это не ушло. Опять же, я не знаю, что из того, что я сейчас делаю, в этом отношении имеет какую-то там наиболее важную роль. Не знаю. Просто это то, что я делаю. Как и было сказано в нашей большой книге, ребята, которые ее написали, просто рассказали в точности, что они сделали. Они не пытались поделиться, насколько я понимаю, какими-то идеями, мыслями и чем-то прочим. Они просто рассказали в точности, что они сделали. И предложили сделать нам тоже. Я стараюсь сделать то же, что они написали. Вот. И сегодня я 6-й год трезвый. И до сих пор, как бы, до сих пор я ощущаю себя новичком в программе. И, наверное, и очень надеюсь, что буду и дальше так себя ощущать. Потому что мне каждый раз приходится, и перед этой спикерской в том числе, помолиться о том, чтобы я забыл все, что я знаю на эту тему. Потому что любое мое убеждение, связанное с программой, очень быстро становится предрассудком. То, что сегодня для меня работает, завтра уже оказывается предрассудком. Очень много слов я общих наговорил. Вот. Поскольку нету конкретной темы и какого-то шага, постараюсь вам тогда как-то вот расскажу о том, что меня сегодня на сегодняшний день приходит и что меня на сегодняшний день больше всего волнует. Вот это один из важнейших моментов, вот эта вся программа для меня, знаете, когда я первый раз со спонсором проходил эти шаги, могу честно сказать, я очень благодарен своему спонсору. Но я думаю, что и его я не очень удивлю, если я скажу, что я ни черта не понял. И для меня столько открытий осталось еще впереди. Открытие во всем. Открытие. Я, сделав четвертый шаг, как бы я понял только одно, что это дало мне возможность, скажем, узнать что-то новое про себя. Потому что, оказывается, я был не знаком с собой. И смотрите, какая интересная штука. Почему мне так тяжело было в свое время отказаться от алкоголя? Мне казалось, что отказываясь от алкоголя, я в какой-то степени откажусь от самого себя. Когда я начал делать шаги, мне здесь сообщили еще жестче. Мне сказали, действительно, дружище, ты должен убрать в сторону все, что ты на сегодняшний день, все свои как бы убеждения, все свои представления, все свои мысли, все свои знания, как бы, и быть открытым для нового опыта. Да? Вот как от этого отказаться? Вот то же самое, что с алкоголем. Мне казалось, что таким образом я ластиком сотру самого себя. Мне вот буквально сегодня даже пришлось отвечать на этот вопрос. Как бы человеку, который обратился за помощью, мне пришлось отвечать на этот вопрос. И как всегда, как часто бывает с людьми, которые только проходят шаги, у человека очень... Он уже как бы немножко, что называется, узнал о программе. Он сделан, в принципе, в девятом шаге. И он делится со мной таким, он со мной, объясняя, почему он не делает десятый шаг, он говорит, ну я представляю о том, что ты мне сейчас скажешь. А это моя история на самом деле. Я тоже иногда не звоню спонсору по той же самой причине. Я знаю, что он мне сейчас скажет, да? Ой, откуда это появляется? И мне приходится, и я вот мне вспомнил одну такую интересную вещь. Мне говорили о том, что у этой болезни два мощнейших инструментов. То, чем она работает со мной, это мои мысли и мои чувства, да? Это вот те самые вещи, которыми она оперирует, болезнь. И мое дело перестать обращать серьезное внимание, серьезное, подчеркивает слово, на эти вещи. То есть на сегодняшний день я каждое утро просыпаюсь абсолютно, в принципе, больным алкоголиком. Знаете, Рэй Брэдбери сказал такую фразу, она мне очень понравилась. Я каждое утро, проснувшись, наступаю на мину. Это мина, это я. Это история про меня. И очень важный момент для меня, что я в этот момент начинаю делать. Ничего я... Мне вот нужно в этот момент ни в коем случае не включиться в это кино, в эти свои мысли и свои чувства. Мне нужно сосредоточиться на том, что я сейчас делаю. И вот пошел прямо с самого утра. У меня сначала молитва, у меня вот, слава Богу, есть на сегодняшний день намеченная программа действий. Прямо вот она по минутам расписана. Как только я ухожу в какой-то отпуск или еще куда-то, у меня начинает сбиваться с этой программой, и мне становится тяжело. Я теряю вот эту утреннюю настройку, и день начинает очень часто складываться не так. Спасает меня вот это то, что мы называем дневной частью 11-го шага. Да, мне нужно делать какие-то вот эти остановки, и мне нужно снова пытаться найти Бога, снова напомнить себе о том, что не я управляю этой жизнью, и просить Его показать мне, что я сейчас делаю, вернуть меня в здесь и сейчас. Важнейшая тема для меня на сегодня. И еще очень важный для меня момент. Знаете, у меня вот такая есть интересная фраза, которая была в истории Билла. Что-то вот мне так хочется к ней сегодня возвращаться. Там такой интересный момент. Там прозвучит, не знаю, насколько правильно она переведена. Насколько я знаю, помните, там было сказано, здравый смысл перестал быть здравым смыслом. Вот еще одна тема, которая... Вот смотрите, что такое здравый смысл для меня в обычной жизни. Вот картинка такая. Я еду с супругой. У нас сейчас сделали шикарный кусок трассы, проходящий через Балашиху. Там такие огромные мосты, там шикарные эстакады. Можно очень быстро пролететь до того места, где живет моя мама, во всяком случае. И вот мы подъезжаем к этому мосту. В машине два человека. Я и жена. Я подъезжаю к этому мосту, смотрю, и говорю жене, ты представляешь, Я в силу своей работы сталкивался с дорожными работами, знаю. Говорит, представляешь, чтобы построить вот этот мост, на этот мост реально денег, которые на него выделены, ушли на этот мост реально, ну дай бог, если 20%. Вот каждый этот мост, это кто-то построил дачу себе на Лазурном берегу или еще что-то, да? И мне казалось, что это здравомысленно. Мне всю жизнь казалось, что вот некий такой вот знание, такой вот изнанки жизни, вот такого вот того, как это все происходит, что это вот как бы это признак здравомыслия взрослого человека, да? Это и какая-то глупая такая восторженность по поводу шикарного моста. Это признак, ну, незрелого человека, не знает жизнь он, понимаете? Реакция жены, увидев этот мост, ты посмотри, что сделал Бог. Ты посмотри, мы сейчас можем лететь по этим мостам и наслаждаться. А здесь было 13 светофоров. У нас чудесные полчаса. Представляете? Что кажется на сегодня мне? Что из этого, скажите мне, более здравомысленного? А ведь мне сказано, что жизнь, прожитая в недовольстве, она, в общем-то, это опять же наша большая книга. То есть, если эти полчаса я пребываю в недовольстве, в зависти, и ведь на самом деле, ведь есть, там есть еще и потаенная зависть, что я себе не построил дачу на Лазурном берегу. Это произошло как-то без меня. Меня это не коснулось, да? Когда я переполнен полчаса этими чувствами, я уж не говорю про то, чего они будут дадут дальше, а со мной это никогда на этом не останавливается. Дальше, как если я пустил эти вещи в себя, то там пойдет цепочка. Даже если отбросить все остальное, вот сам этот момент в моей жизни, он прожит зря, понимаете? Вот эти полчаса, они прожиты зря. А полчаса, прожитые по рецепту, который был преподнесен мне с другой стороны, в восторге и в благодарности, это точно полезные полчаса в моей жизни, шикарнейшие. Так где, что здесь более здравомыслящее? Вот такая интересная штука. И это касается всего. И это касается другого вопроса, который предлагает мне большая книга. Знаете, там очень много жестких, на мой взгляд, вопросов. Довольно жестких. Я вот недавно, к сожалению, как бы слышал мнение такое, что нет там жестких вопросов. Причем от человека, к которому я с большим уважением отношусь, просто серьезно с большим уважением. А я их вижу. И один из этих вопросов, он сформулирован, на мой взгляд, жестче, а дальше некуда. Что для вас Бог? Либо все, либо ничего. Вы знаете, как я понимал раньше этот вопрос? Опять же, на первых годах моих сообществ анонимные алкоголики. Я понимал это с точки зрения вертикальной иерархии. То есть, как бы, если Бог это все, значит, он стоит, как бы, вот, ну, такая, знаете, очень сильная сила. Всесокрушающая сила. И мне нечего там даже вякать, как бы, вякну, раздавит, понимаете? Вот как-то так я это понимал. И вот это вот «он все», это значит, что я это вообще ничего, а он это все надо мной. А на сегодняшний день я воспринимаю эту вещь как вопрос, адресованный мне в горизонтали. Если я принимаю решение, что Бог это все, то вот, ребят, каждый из вас, хоть я вас и не вижу, сидящий там напротив меня, это Бог. И если я вижу, что вы мне, кто-то из вас не нравитесь, значит, мне не нравится Бог. Если я вижу, что мне не нравится погода сегодня, мне не нравится Бог. Понимаете? Вот какая интересная штука. И мне, и моя задача на сегодняшний день во всем вокруг искать Бога. Вот как в этой ситуации с этим мостом, да? Если я увижу там Бога, то есть его подарок мне на данный момент, я могу проехать свободно этот участок дороги, то я сейчас с Богом. И все в порядке. И на самом деле, кстати, дальше сегодня будет все в порядке. Если я сейчас, подъезжая к этому мосту, сделаю выбор в сторону того, что это место, на котором произошло сплошное воровство, то я выбрал не Бога. И это во всем. Садясь в троллейбус, я смотрю на человека, на прущегося здесь дедулю, которого черт понес в час пик, он здесь устраивает затор, он дрожащей рукой ни хрена не может достать проездной документ, задерживает этот автобус, и мы все сейчас опоздаем в метро и на работу. Я сейчас выбрал не Бога. А если я вошел в автобус, это тоже происходит со мной. Это я говорю вам не какие-то общие вещи. Это то, что происходит со мной каждый день. А если я вдруг вошел, посмотрел на этого деда, и вот я посмотрел, и вы знаете, его лицо и вот эти руки в узлах, они очень красивые. Это вот действительно красота человеческая. Они рассказывают историю его жизни. Они, я вижу это вот какую-то удивительную историю. Мне жалко, что я сейчас не могу ее все услышать, но я ее понимаю душой. А еще я вижу в нем моего уже ушедшего отца. Я вижу вообще родного человека сейчас в нем. Я бы сделал выбор в сторону Бога. Вот это что происходит каждый день. А какие чудеса, наверное, многие из вас сталкиваются, происходят, когда я разговариваю с алкоголиком, который недавно пришел в наше сообщество. Я смотрю на него, он для меня вот очень характерный признак человека, который... его можно отличить. Наверное, вы это видели. У меня это, для меня это было так. Человек сидит, и у него глаза повернуты внутрь себя. Он пришел, и он сейчас, как бы, все, что здесь говорится, он ищет, он настроен на то, чтобы найти свое отличие от нас. Не общее, а отличие. У него глаза повернуты внутрь себя. И от этого какое-то ощущение некой пустоты в разговоре. А когда я каким-то Божьим, это не во мне эта любовь берется, это точно. Это что-то в меня привносится. Я начинаю с ним говорить, я вдруг начинаю видеть и чувствовать его частью себя, что ли. Я не знаю, как это объяснить. Проскакивает эта искра, что-то мы сейчас говорим, неважно, что я говорю, но что-то произошло. Я вижу, как его глаза раз и провернулись на 180 градусов и смотрят на меня, и между нами что-то произошло. И у меня мурашки по позвоночнику, и я чувствую, вот сейчас, да, сейчас Бог здесь. Такая удивительная вещь. За это, и это, знаете, как бы я, как говорят у нас, я кайфажор, действительно, как бы мне без кайфу нет лайфу, хоть фейсом аптейбл, да? Вот от этого удивительный кайф. Это реально, вот эти мурашки, это ощущение, его ни с чем не перепутать. И вот это вот ощущение с Богом. Знаете, у меня, когда я еще был студентом, совсем молодым, я ставил над собой эксперимент. Когда я еще не ушел, что называется, из большого секса, будучи совсем, еще не сел на скамейку запасных, в общем, проявлял очень активный интерес к женскому полу, я, когда ехал в университет на занятия, я поднимался по эскалатору, я такой проводил краткий мини-тест. Я смотрел на соседний эскалатор, и если я вот за время подъема по эскалатору, мне ни одна девушка навстречу едущая не улыбнулась, значит, сегодня не день Бэхама, сегодня что-то не со мной не так. Казалось, сейчас я понимаю, что это был очень правильный тест. Я, в общем-то, вот эта история в автобусе, которая происходит со мной в метро или где-либо еще, это история именно об этом. Я постоянно проверяю свое состояние. Дело в том, что если кто-то из вас мне не нравится, если что-то вообще мне не нравится, значит, я себе передо мной поставлю на зеркало. Со мной Бог работает так. Он обязательно мне... Вот это можно быть уверенным. И когда я... Знаете, такая, например, характерный, просто простой эпизод из моей жизни. У меня по работе есть фирма, которая должна выполнить была определенный объем работ. И она постоянно пропадает, люди из этой фирмы постоянно пропадают со связи. Я бешусь, я наяриваю им со страшной силой. Я изобретаю хитрые способы, чтобы я звоню с других телефонов. Я их, в общем, и все это в ярости. Кстати, в это время я уже не первый год в программе. В это время есть другая фирма, по которой я должен отдать документы. У нас просто не закончились уже отношения. И эти документы мне уже абсолютно не важны. И они мне названивают за этими документами. Но мне сейчас не до них, я занят той фирмой. Мне нужно тех найти. Я беру свой телефон, чтобы они... я не отбиваю их звонки, потому что они поймут, что я отбиваю. Я просто кладу свой телефон, звонящий в ящик стола, и закрываю. И опять начинаю наяривать. И вдруг в какой-то момент у меня прямо вспышка, я вдруг понимаю, что я делаю то же самое, что делают другие. Понимаете? Вот так Господь работает со мной. И это постоянно. Это постоянно. Когда я сижу и прекрасно вижу, как эгоистически ведут мои дети по отношению вообще ко всем себя. И вот я нахожусь в этом мучительном диалоге с моей дочерью, например. Сразу подчеркиваю, дочери, конечно, здесь нет. Мучительный диалог происходит в пустой квартире или в пустой машине, в которой я еду и так далее. Если мне вдруг с Божьей помощью удается остановиться, а с Божьей помощью чаще всего это просто мне позвонил кто-нибудь из подспонсоров. Это вот самое железное как бы его действие. Мне вот благодаря этому удается сделать эту минутную, что называется, паузу. Я переключился, я сделал пятое действие 10-го шага, по сути. И потом, после того, как я повесил трубку, у меня есть минута тишины. И в эту минуту тишины мне приходит ответ. Мне приходит ответ, что я посмотрел в зеркало. Я абсолютно точно так же веду себя по отношению к другим людям. И сейчас в том числе тоже. А вот эта минута тишины, знаете, я был когда-то спасателем. И вот эту минуту тишины при мне придумали в свое время на одном из землетрясений. Когда работает, когда под завалами после землетрясения находится большое количество людей и находится не первый день, а счет идет на минуты, потому что они уже несколько суток под землей, и в любой момент, и каждый момент могут люди начать уходить. Как ты не кричи, как ты там не ползай, очень много людей мы бы не услышали. И мы придумали такую вещь, что ровно каждые полчаса, или в час, я уже сейчас не помню, объявляется минута тишины. На всех домах везде выключается вся техника. И только вот эти вот люди-контактеры, те, кто находится сейчас в завалах, спасатели, я имею в виду, или около них, они идут и кричат всем: «Есть кто живой?» «Покричи, постучи», прислушивается. И опять: «Есть кто живой? Поживи, покричи, постучи». И очень много людей благодаря этому было спасено в свое время. Потому что им только тогда мы и могли услышать. Вы знаете, это то, что происходит со мной в течение дня, когда мне удается сделать вот эту дневную часть 11-го шага. Мне надо остановиться, выключить всю технику, заглушить все средства связи и всего остального. И просто спросить самого себя: есть там кто живой? Постучи, покричи. Потому что все, что у меня есть, все, что мне нужно, у меня уже есть. Все инструкции я уже получил на самом деле. Мне просто надо остановить самого себя и постараться сейчас услышать эту самую силу. Вот сейчас... И это меня и спасает. Иногда я прямо технически это делаю. У меня были такие ситуации, произошла очень тяжелая ситуация с моей дочерью, старшей. Причем я накосячил, понимаете. Там произошла дурацкая вещь. Я в сильных переживаниях о моей дочери и ее взаимоотношениях с моей женой обратился к спонсору. Я не смог до него дозвониться, и я ему послал сообщение по WhatsApp. Ну и вот, как уже, наверное, Андрей, который сегодня меня подсоединял, он понял мои исключительные способности к обращению со всеми гаджетами и прочей техникой. Я отправил это сообщение, вместо того, чтобы отправить его спонсору, я отправил его своей дочери, которая в этот момент была физически в тяжелом состоянии, даже после операции. Там не было ничего особого, кроме того, что я писал некие слова своей супруге. Короче, вот это было делать никак нельзя. Ну, никак нельзя. У нее было состояние, которым ни в коем случае нельзя было читать это сообщение. Когда я понял, что я отправил, я покрылся холодным потом. Я начал пытаться до нее дозвониться, но было поздно. Она отключила сразу же все телефоны. И я очень боялся. Я боялся суицида. Я находился на другом конце Москвы. И я сделал то, что... Я не знал, что мне делать. Я обзвонился, я начал молиться, но молитвы не помогали. Я сделал следующую вещь. Я поставил телефон, который мне каждые полчаса давал звонок, просто звонок. И каждые полчаса я напоминал себе, что я никто и ничто, что я ничем здесь не управляю, просил Бога, чтобы он подсказал мне, что делать. И мне он не подсказал, что мне делать, скажу вам сразу честно. Но мне удалось выйти из этого просто сумасшедшего калейдоскопа. Там просто какой-то калейдоскоп был в голове. А после этого я сделал другое действие. У меня есть украденное мною из 2000-летней давности источника, мы не ссылаемся на них, некая молитва, в которой я просто сказал, что если на то твоя воля, Господи, чтобы моя дочь ушла сейчас, пусть будет так, но если можно, пожалуйста, сделай, чтобы этого не случилось. Если это... И я смог прожить до определенного момента. А дальше я принял решение. У меня была дилемма, как ехать сейчас. Я не знал, где ее искать. Она либо дома, либо она поехала в другое место, я знаю в какое. Мне либо туда ехать, либо сюда. Я, знаете, что сделал? Я просто сказал: Господи, поскольку я ни черта не могу понять твою волю, я алкоголик. Я тебе сообщаю, что я сейчас буду делать. Пошел на шантаж с Богом. Я сказал: я сейчас встаю, выхожу отсюда, иду вот так-то, сажусь на метро, еду по такой-то ветке, здесь-то совершаю пересадку, еду потом по такой-то ветке, потом сюда, и вот прямо вплоть до моей квартиры, в которой я принял решение ехать в свою квартиру. По пути у меня есть возможность развернуться. Там есть, были пересечения, вилки, где я мог разойтись. Я говорю: Господи, если это не соответствует твоей воле, останови меня. Или дай мне ясно понять, куда мне ехать, или просто останови, сделай невозможным поездку сейчас. Я постараюсь выполнить то, что ты мне сказал. И вы знаете, казалось, что мне нужно было ехать именно туда, куда я решил. И это казалось очень важным моментом моих взаимоотношений с дочерью. Мы впервые поговорили, и это был очень нужный для нас обоих разговор. И я приехал действительно вовремя, потому что она была в крайней степени отчаяния. Если бы я выбрал другое решение, я не знаю, что бы произошло. Хотя теперь знаю. Я теперь знаю такую вещь. Помните, у нас в большой книге есть такие слова: ведомые различными формами страха, самообмана и тому подобными вещами. Это то, чем я всегда руководствовался. И косяки, которые я совершаю с этим руководителем, никто подметать не будет. Это те последствия того, что я делаю. А когда я живу в 10, 11, 12 шаге, я косячу, приглашая в руководство Бога. Я его приглашаю руководить моими поступками. И когда я даже понимая его волю неправильно, я уверен, что он все поправит. Он сделает так, что каким-то непонятным образом моя ошибка окажется очень полезной и мне, и главное, она не нанесет ущерб другим людям. Бог играет сразу на всех досках. Вот это потрясающая вещь. У него нету брака в его действиях. То есть даже как бы, если вот здесь я его понял неправильно, он это повернет таким образом. Если вроде бы я своим неправильным действием наношу кому-то ущерб, он и тот ущерб повернет таким образом, чтобы это будет все во благо. Он удивительный, он потрясающий. Это мой сегодняшний опыт. Я вас очень люблю всех. Спасибо, что вы меня позвали. Очень тяжело, честно говоря, говорить не видя глаз, потому что и как-то вот всего остального. Ну, как-то есть какое-то ощущение, тем не менее, что я вас чувствую, всех, кто находится там. Саша, ты первый раз сегодня и в нашем сообществе. Два слова буквально для тебя. Ты знаешь, вот меня, пришедшего анонимный алкоголик, я совсем был разрушен, честно говоря. Но я часто вижу людей, которым повезло, может быть, чуть больше. Ну, я не знаю, на самом деле никто не знает. Они сами про себя знают, насколько они разрушены. Я вижу такую вещь, что людям мешает, и мне тоже мешало в том числе, попытка найти, я уже упомянул вначале об этом, что-то, что меня отличает от других людей. А гораздо важнее сосредоточиться на том, что меня объединяет. У меня есть один критерий на сегодняшний день, такое маленькое, такая максима. Все, что отделяет меня от людей вокруг, это не от Бога. Все, что меня объединяет с людьми, наверное, это от него. И наша болезнь, моя болезнь, это болезнь отделенности. Поэтому ни в коем случае не надо кормить эту отделенность. Каждая мысль, которая подсказывает мне, что я не совсем такой, как вот эти люди, у меня не совсем такая ситуация. Вот люди, которые со мной начинали, ребята, проходить шаги, те, которые вываливались, они всегда вываливались с этими словами, что у меня сейчас немножко другая ситуация, мне сейчас нужно там зубами заняться, а потом я решу. У меня сейчас немножко с работой, у тебя-то, Лёх, с работой сейчас нормально, а у меня сейчас с работой немножко проблемы. Или тебе повезло, и ты с женой сейчас, а у меня вот сейчас надо срочно вот эти вот... Мои особенности – это та вещь, которая меня отделяет от Бога в конечном итоге. Отделяет от людей, отделяет от Бога. Поэтому вот единственное, что хочу тебе пожелать – поменьше вот этой отделенности. Каждый из нас приходит на анонимные алкоголики в состоянии космического одиночества среди любящих нас людей. И самое главное, что я здесь приобрел, Ну, сейчас я это называю, я приобрел Бога. Но на тот момент я приобрел, я начал терять эту отделенность. Потихонечку вода, как правда, про другое было сказано, пошла через край плотины. И даже маленького ручейка достаточно для того, чтобы жизнь полностью начала преображаться. Спасибо вас, я очень люблю вас всех. И очень готов отвечать на ваши вопросы. Сегодня трезвый. Спасибо.
Алексей, спасибо большое. То есть питерская.
Мне выключи сейчас микрофон, Андрюш.
Алексей, Леш, всегда, когда ты не высказываешься, лучше выключить микрофон. А то слышишь эхо. Это из-за того, что включены два микрофона. Ребята, пожалуйста, ставьте единички, задавайте вопросы. Я, соответственно, буду модерировать этот процесс. Леш, если у тебя есть время, вот после 23 у нас начнется чайная, если есть время остаться, задержаться, ответить на какие-то другие вопросы, будем очень тебе благодарны. Вот. Александр, добро пожаловать, тебе слово, твой вопрос.
Да, еще раз здравствуйте всем. Алексей, спасибо за спикерскую. Много чего отозвалось. Хотел вот спросить такой момент. Я сейчас на здесь сейчас шаги, ну, первый шаг не пишу. Да, то есть 5 месяцев я в сообществе анонимных алкоголиков, сегодня моя первая группа. Ну и читал про программу, там такое словосочетание «желание и готовность». Ну не «или», а «и». И вот когда желание, грубо говоря, начать много, да, там, ну там зуб, еще чего-то, вот как вот, какие есть инструменты для обретения вот именно конкретной готовности, а не рассуждения о том, когда вот, ну, писать его завтра. Спасибо.
Спасибо. Я отвечу на основании своего опыта. Я немножко это затронул спикерской. Я ходил, выбирался. Я понял, что надо пройти эти шаги. Я понял, как бы услышал. У меня появилось, наверное, желание. В какой-то степени, наверное, была какая-то готовность. Во всяком случае, я понимал, что, ну, мне от этого никуда не деться. Надо было найти спонсора. И не то, чтобы я уж прямо-таки себе искал спонсора Фильдеперсу какого-то. Я что-то даже какие-то брал телефоны, еще что-то. Но я точно теперь понимаю, что я бы его и не нашел. Мне просто, как и все в моей программе выздоровления, на группе случайно оказался, пришел парень, один из тех, кто со мной, один из первых раз заговорил на, вообще в этом сообществе. Он мне просто задал вопрос: у тебя уже есть спонсор? Я говорю: слушай, ты знаешь, это вот я сейчас вот как раз выбираю. Он меня взял за руку, подвел человека, сказал: знакомьтесь. И он даже не сказал мне, что это мой спонсор. А тот не понял, что я пока еще думаю. Он решил, что ему подвели человека, который его хочет попросить о том, чтобы его провели по шагам. Поэтому он мне сразу дал задание. Я даже не просил его о том, чтобы он меня провел. Он мне сразу дал задание, и он сразу стал моим спонсором. Ему и сейчас большое спасибо, еще раз повторю. Вот и все. Теперь по поводу обретения готовности. И поэтому такой человек, как я, эту самую готовность обретает только в действиях. То есть, ну, как бы, я часто слышу про то, что нужно дождаться, когда будет готовность. Ну, не знаю. Я бы ее не дождался, я бы умер уже. Поэтому я начинаю действовать, и по мере действия у меня появляется готовность. Главное не останавливаться, то есть начать действовать, начать выполнять эти самые вещи, и тогда все будет хорошо. Я уже говорил про вот эту вот вещь, про то, что мысли и чувства – это два инструмента моей болезни. Если я буду заниматься анализом, есть у меня готовность или нет, это совершенно точно этим анализом будет заниматься моя болезнь, а не я сам. Поэтому я просто начинаю действовать. А думать о том, есть у меня ли готовность, пускай это продолжаются эти мысли, пускай этот хор Пятницкого поет, продолжает в моей голове. Неважно, я просто начинаю действовать. Не знаю, ответил или нет, но как-то так. Спасибо.
Да, Алексей, спасибо. Ну, услышал, здорово. Спасибо.
Да, Алексей, Михаил, тебе слово, Михаил, пожалуйста.
Спасибо, Леш, огромное спасибо за спикерскую. Михаил, алкоголик, да. Не буду задавать вопрос, вот как совмещается жизнь в сегодняшней стране, там, в бизнесе с духовностью. Это, ну, в общем, ну, наверное, стандартный ответ. Вопрос, наверное, более конкретный. Ты привел шикарную вот тему с виллой, которая украдена на мосту. А вопрос на самом деле у меня вот чуть дальше. У тебя приходилось когда-нибудь в похожей ситуации решать вопрос, отложить на свою виллу или пустить эти деньги в государство, назовем это так? То есть вот попытка забрать часть денег себе легальным способом на виллу. Вот каким образом, вот как здесь вот у тебя получается, вот, ну, мучается там какая-то проблема, вот это духовный, недуховный и так далее. Вот, так, вот с такой ситуацией ты сталкивался?
Привет. Привет, спасибо за вопрос. Отвечу, и, может быть, даже чуть-чуть добавлю, чтобы было понятнее, немножко даже в сторону от вопроса. Значит, конкретно с такой вопрос, как я так понимаю, поставлен так. У меня была ли у меня возможность что-то нахомячить для себя, а я решил как бы этого не делать, как бы оставить все честным путем, как и положено. Если я правильно понял вопрос. Не просто было, это вообще, в принципе, у меня все время есть такая возможность. Она практически всегда есть. В силу моей работы. И я категорически отказался от любых возможных схем, при которых я могу почувствовать, ну, то, с чем мне придется делать потом девятый шаг. Для меня эти вещи, они смертельно опасны. У меня есть, не знаю, откуда это пришло, но у меня есть четкое понимание того, что для меня это опасно смертельно. Я, ребят, подчеркну просто тот момент, что когда я пришел в анонимные алкоголики, по оценкам и друзей, и многих врачей, мне оставалось жить не больше года, а может, не больше полугода. Все как бы. И поэтому для меня вот этот разговор про вопрос жизни или смерти, буду я пить или не буду, это не слова. Для меня это совершенно конкретное понятие за этим стоит. Абсолютно буквальные, как и сказано. Что вот в четвертом шаге нам говорилось, когда мы рассуждали про ресентименты, как бы, что эти вещи для меня смерть. Для меня это действительно смерть. Поэтому вот оставить за спиной вещь, при которой я буду чувствовать себя неспокойно, для меня смертельно опасно. Поэтому вопрос об этом не стоит. А чуть-чуть расширяя твой вопрос, я поделюсь таким еще опытом. У меня произошла удивительная вещь в программе. Я не знаю, как это произошло. Ну, Господь так опять рулит. На какой-то я этим делюсь очень часто, потому что для меня это очень важно и по сегодняшний день. Сидя еще на каком-то одном из своих первых собраний, я услышал от какой-то женщины фразу «работа как служение». Я не помню, что она имела в виду. Вполне вероятно, что она имела совершенно другое в виду, не то, что я это услышал. Но у меня это провалилось таким образом. Я всегда был недоволен своей работой. Всегда. И всегда я работал не тем занимался, чему я призван. Да? А тут я вдруг услышал. И я вспомнил. Вы знаете, есть монастыри, в них ездят трудники, да? Которые люди иногда с шикарным образованием. Но зашедшие в жизни в какой-то тупик, они туда едут и готовы выносить дерьмо за коровками, там, за всеми, и за монахами в том числе, там, чистить нужники и тому подобное. И почему-то они считают, что чем тяжелее у них вот это послушание, тем оно лучше, тем больше оно их очищает, тем оно им полезнее. Слушайте, а если я каждый день, ездя на работу, отнесусь к этому так же? То есть чем хуже ситуация на работе, чем там сложнее ситуация, чем там... то, в общем-то, тем лучше для меня. Я как бы, я же принял решение, что о моей жизни теперь заботится Бог. О моем благополучии, о моем здоровье, о моих финансах. Это в третьем шаге мое решение было принято. А я как бы занимаюсь тем, что он мне посылает. Людей он мне посылает, которым я должен оказаться полезным. Работу он мне послал, чтобы я на ней мог оказаться полезным. И это потрясающе изменило все. Вот пока были слова с моих слов, да? Но в моей жизни это произвело просто революцию в корне. Я с тех пор езжу на работу с удовольствием. Я из отпуска возвращаюсь с удовольствием. Когда я возвращаюсь из отпуска, звоню перед тем, как поехать. Вот сейчас я вышел из отпуска, звоню своему другу, начальнику моему непосредственно. Говорю, дружище, как там? Он говорит: Лех, ну если честно, мы твоей работой, твоей конкретно, вообще не занимались. Мы всем говорили: Леха выйдет, тогда к нам обращались, говорят: извините, пока он не выйдет, как бы можете не звонить. То есть они, он извиняется передо мной, что меня ждет там заваленный стол, а я потираю руки. Понимаете? Мне всегда казалось, это работа, работа канцелярской крысы. Я рожден был, я всю жизнь был в походах, я экстремальщик, я спасатель и так далее. Романтик, в конце концов, костры, песни и тому подобное. А я сижу канцелярской, а теперь я еду с удовольствием к этому вороху. И люди, которых я там ненавидел, остались те же самые люди со мной приходят, а я их люблю. И еще одна вещь, связанная с работой. Мне удалось, благодаря вот этому повороту, отделить деньги, зарплату от моей работы. Как это произошло, я не знаю. На сегодняшний день, и это не слова, реально. Мне деньги платит Бог, а не босс. Я на работу хожу, как на служение, служить и получать там удовольствие. А деньги на мою карточку присылает Бог. И, кстати, мой опыт, он всегда присылает столько, сколько мне надо, а не сколько я хочу. Вот сколько мне надо, там всегда есть. Еще ни разу не было, чтобы мы не сделали то, что нам надо, из-за того, что у нас не хватило денег. Не очень много времени, я рассказал бы много эпизодов на эту тему, совершенно потрясающих просто. Но вот пока, вот в общем могу сказать, это так и происходит. Я для себя завел такую привычку уже несколько, уже года 4, наверное, у меня такая привычка. У меня сообщение о том, сколько поступает мне денег по зарплате, премии и так далее, они приходят смс-ки. Я эти смс-ки не читаю. Я их не удаляю только до тех пор, пока их не прочитает жена, потому что она планирует какой-то наш бюджет, там что-то, сколько можно потратить сейчас там на поездку куда-то, еще что-то. Ради нее я их не стираю. Но я и прошу ее мне не сообщать ничего, и сам не смотрю их. И не хочу. Я просто не хочу знать, как там Бог этим рулит. Я ему это отдал. И я очень счастлив. Это такая степень свободы, ребята, это замечательно. Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Да, Алексей. И, Саша, последний вопрос. У нас есть 2 минуты, поэтому, Алексей, хотел попросить по возможности короткий ответ. Саша, пожалуйста.
Привет всем, Саша алкоголик. Огромное спасибо, Алексей. Очень такое сумасшедшее классное спикерское. Вопрос, может быть, продолжим в курилке просто. 12-й шаг. Что для вас 12-й шаг? Частично вы уже ответили вот сейчас как раз в предыдущем. Но, может быть, что-то еще добавите. Нести смысл наших идей, как вы это видите. Спасибо.
Спасибо. Шикарный вопрос для очень короткого ответа. Применяли эти принципы во всех наших делах. Отвечу в 2 словах, то так. Понятно, что мы должны, там мы знаем формулировку 12-го шага, нести смысл наших идей для тех, кто еще страдает. Скажу только одно об условии. Но в каком условии я могу донести смысл наших идей? Единственным путем, как в 11-й традиции. Я должен быть привлекательным. То, что я из себя на сегодняшний день представляю, а я под собой подразумеваю не только самого себя, но и свою семью, свою работу, ну, то, что меня окружает, вот это все, что составляет меня и мою жизнь, должно быть привлекательным. Я прошу Бога, чтобы Он на мне явил свое чудо. И мне кажется, Он его являет. Ну, многие друзья мои подтверждают, что для них это реальное свидетельство чуда, то, что со мной произошло. Вот это единственный способ, на мой взгляд, нести смысл наших идей, чтобы быть действительно услышанным и востребованным. Спасибо.